One Point Tricks. One Tricks. Это будет One Tricks Point Never. Never. Это будет One Tricks Point Never. И его дебютный альбом, наверное, нет.
Альбом Дэниела Лопатина. Дебютный альбом Дэниела Лопатина.
Всего хорошего. Русские идут домой.
Йоу, привет! Вы слушаете Deep, подкаст о музыке от профессиональных фанатов. Сегодняшний эпизод беззаботный, а значит, у него нет конкретной темы, и мы просто поговорим о новом, о новостях и обо всем подряд. Мы представляем журнал Deep Cuts. Здесь любят музыку и все, что с ней связано. Мы в редакции слушаем очень много всего, и этот подкаст появился потому, что нам захотелось не только писать об этом, но и говорить. Оставьте, пожалуйста, ваши оценки и отзывы там, где вы нас слушаете. Если вам нравится наш подкаст, и вы знаете кого-нибудь, кто любит музыку так же сильно, как и вы, то скиньте ему ссылку на deepcuts.ru/podcast, который вы можете найти в описании эпизода, и это очень сильно поможет нам. Меня зовут Слава.
И я Боря.
И мы начинаем.
Давай, Слава, что слушал?
Я думаю, что я так же, как и ты, слушал новый релиз Маркони и Анадера «Суздаль».
О, да, от создателей проекта Deep Cuts и активных контрибьюторов подкаст Deep и наш журнал, рэпер Маркони объединяется с продюсером Анадерой для того, чтобы выпустить 13-минутный EP, совместный проект, 5 треков, очень быстро, легко, круто, ребята не тратили времени, собрались, записали, отстрелялись, ушли. Очень весело, клево и классно, но в своеобразном понимании того, что значит весело, круто и классно.
Ну, не закрывай ворота, не надо. Мне кажется, это очень интересная работа, которую действительно могут многие послушать на стыке всего, чего только можно. Мне очень понравился этот релиз, правда. Даже убирая все то, что эти ребята мои приятели, если бы я как-то наткнулся на него, это очень крутая музыка. Что делает Валера с каждым релизом, я не представляю, столько изменений в бите. Такие свитчи, каждый трек там слеплен из трех разных, между ними такие лаконичные переходы.
У меня несколько мыслей по этому проекту. Во-первых, как только он начался, я сразу вспомнил прекрасного нью-йоркского продюсера Sporting Life, который в свое время работал вместе с Витей в составе коллектива Red King.
Да, это есть.
Там есть какие-то вот эти вот индустриальные, такие очень природные звуки, и как будто бы целые, как это называется, целый landscape, целые ландшафты звука. И на этом фоне Маркони, конечно, звучит очень интересно. Это такое легкое противопоставление, но при этом каким-то образом это все прекрасно работает, потому что Маркони уже выпускал альбом в этом году «Восток-94», и тот альбом он спродюсировал и сделал фактически сам. Все биты от него, весь рэп от него, гостей на этом альбоме не было. И разница в звуке на «Восток-94» и на «Суздале» довольно значительно, потому что Маркони работает с другим человеком, и этот человек приносит что-то такое, что-то близкое, но при этом совершенно точно свое. В этом плане приятно, что рэпер выделяется так же хорошо, как и продюсер, и при этом вместе они не перетягивают одеяло. А еще я хочу сказать, что треки с этого EP звучали на ивенте Deep Cuts, который проходил 1 октября, и тогда они звучали невероятно круто, особенно учитывая, что на момент, когда ребята их презентовали, я и другие...
Да, мы слышали их первый раз.
Люди, которые слушали альбом, не слышали ничего, кроме «Востока». И поэтому, когда начался такой энергичный, практически мемфисовский бит с первого трека, я был настолько вовлечен и поражен.
Я как только это услышал, у меня было... Я прямо, не знаю, закричал я или нет, но у меня точно пронеслась эта мысль в голове о том же, как это грязно и как это круто звучит.
Да, это было очень здорово. Это было очень круто. Ну и да, в студийной версии ничуть не уступает по энергетике и вот этому заряду, который выпускают ребята сразу же на открытии. Короче, да, однозначно нужно слушать, однозначно надо оценивать, благо там всего 13 минут, поэтому это совсем займет совсем немного времени. А переслушивать хочется еще много.
Постоянные слушатели нашего подкаста знают, что Валера на самом деле происходит совсем не из хип-хоп-бэкграунда, и то, как он делает биты, совсем не похоже так на то, как делают биты в хип-хопе. И мне невероятно нравится, как начинается трек «Амнистия». А потом там есть бридж с таким скретчем, где немного перемотка назад, и бит меняется, и я такой «Вау!» И еще «Полароид», и там какой-то невероятный сэмпл, очень такой спокойный, ударный, в нем совершенно утоплены, они, не знаешь, ничего не вырывается. Там довольно сбитая, но отчетливая, слышимая партия ударных, но при этом она не выскакивает вперед сэмпла, и в какой-то момент я теряюсь, я качаю головой под ударные, но сэмпл абсолютно оставляет мне ощущение такого чего-то старого, играющего с винила, с патефона, чуть ли не из 50-х, 60-х, не знаю, где он откопал это, но звучит очень круто, я говорю сейчас про трек Polaroid и действительно трек Never Tell, который первый на альбоме, мне тоже очень нравится.
Ты подцеплял какие-нибудь моменты, которые похожи на сейчас очень привычный, но, наверное, необычный референс. Не слышал ли ты местами что-то похожее на Пашу Техника, в частности, в выступлении Маркони?
Да, у Маркони это есть.
Рекомендую послушать тебе внимательно, потому что когда я выдвинул предположение про один из треков, и мне сказали, что точно в яблочко я попал, по крайней мере, именно здесь. Поэтому рекомендую переслушать и пообращать внимание на то, как строится флоу у Маркони на протяжении всего EP. Последнюю неделю, помимо уже упомянутого альбома, гонял также совместный проект Pink Sifu и Fly Anakin, Fly Sifus. Тоже очень крутой альбом. Вообще, мне невероятно нравится все, связанное с этим альбомом. Мне настолько понравилось, что я даже написал текст про этот альбом, что довольно нетипично, учитывая, что моя программа «Максимум» — это два текста в год в начале и в конце года. А здесь я настолько вдохновился, что даже не тратил зря время. Это очень крутой альбом. Он очень такой успокаивающий, мне кажется, в контексте этого года. Я вообще начал подцеплять очень много такой музыки, которая звучит немножко сама в себе, так очень умиротворенно, спокойно, в каком-то своем отдельном собственном мире. И этот мир, он непременно умиротворенный и не очень богатый на события, при этом очень насыщенный и приятный для слуха.
Я добавил себе этот альбом, и все так же, как со всеми остальными альбомами, которые я добавляю, не послушал его.
Прекрасно, как мы с тобой записываем подкаст, при условиях, что я слушаю по 10 альбомов в день, а ты слушаешь по одному альбому в 10 дней. И да, у нас прекрасная химия на этом фоне возникает. Но зато остается только то, что на самом деле важно.
Партнер этого выпуска — издание Deep Cuts. Deep Cuts часто пишет о новых синглах и видео, которые выходят. Об этом вы можете почитать в нашей группе ВКонтакте и в Телеграме. Мы выбираем все самое интересное из потока, и если у вас нет времени следить за всем, то подписывайтесь на Deep Cuts и узнавайте о новых релизах. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, то можете присылать свои предложения на почту hello@deepcuts.ru.
Какие веселые события происходили за последнее время в поле, в пространстве?
Так часто восхваляемый нами сервис Bandcamp недавно выкатил пресс-релиз о том, что они запускают стриминговую платформу, где нужно будет покупать билеты на трансляцию. Что думаешь на этот счет?
Что думаю? В этом году Twitch активизировался, начал массово предлагать контракты всевозможным деятелям, инфлюенсерам, особенно в сегменте музыки. Я думаю, что это совершенно намеренная операция слэш-акция со стороны Twitch'а, потому что в этом году у нас есть целый ряд музыкальных деятелей, там от Энтони Фонтена, заканчивая всевозможными стримерами, типа Kenny Beats. Про это мы говорили в самом первом выпуске подкаста Deep. И все эти люди, они так или иначе являются или впоследствии становятся партнерами Твича. И Bandcamp нужно просто ловить момент, успевать, потому что это, несмотря на то, что происходит, один из самых важных годов в существовании сервиса, потому что Bandcamp видит невероятный всплеск выручки, покупка альбомов, поддержка артистов, поскольку мероприятия отменены, все локации закрыты, и поэтому все переходит в онлайн, и Bandcamp просто предлагает еще одну версию того, как музыканту заработать деньги онлайн, в этот раз с помощью онлайн-концертов. И стоит еще упомянуть следующий факт. Не так давно Twitch удалил огромное количество старых записей прошлых подкастов на протяжении последних 10 лет. У них им прилетели какие-то иски от то ли одного, то ли от нескольких крупных лейблов.
Не подкастов, а записей трансляций, да, и они поменяли свою политику лицензирования контента и забанили кучу вещей за музыку. Это то, что происходило в какой-то момент с Ютубом, и теперь это дошло до Твича. Многие креаторы были возмущены тем, почему им приходится сносить свой бэк-каталог, где там десятки тысяч часов, которые они наговорили, транслировали, и теперь их приходится сносить из-за того, что меняется политика площадки, но туда приходят бюджеты как раз. Это связано исключительно с этим, что появляются деньги, появляются рекламодатели, и теперь уже они не могут быть такой открытой платформой. Это очередное напоминание для моей паранойи о том, что на самом деле аккаунт ни в какой социальной сети тебе на самом деле не принадлежит. Все эти подписчики — это циферка на экране, которые на самом деле никак с тобой не связаны. Если платформа захочет забанить тебя или захочет приватизировать твой контент в той или иной мере, она сможет это сделать, потому что это указано в соглашении, с которым ты соглашаешься при регистрации.
Ну, технически абсолютно верно. И на самом деле это актуально не только для платформы. Это актуально при подписывании контрактов с лейблами. Это актуально, когда ты несешь свою музыку вообще кому-либо, кроме как конечному слушателю и самому себе, то есть любому третьему лицу. Так или иначе, это третье лицо захочет себе часть.
Bandcamp как раз, наверное, самое честное из третьих лиц, которое только может быть. Они открыто заявляют, что 10% от стоимости билета будет принадлежать им. Ну, это нормально, они хостят платформу, они наверняка создадут инфраструктуру, где будут туториалы о том, как все это просто настроить, как быть с хорошим звуком в эфир и так далее, там какие-то возможности по фиду. И как такое живое шоу, как будто бы более честный способ, чем
делать стримы на Инстаграм-лайве, которые абсолютно неуподобоваримы, которые неприятно смотреть.
Да-да-да, и в которых ты не просишь донаты, но не означая светишь энергетиком, который тебе заплатил там, или что-то в этом роде. То есть это как будто более честно. Но опять же вопрос, который мы ставили еще в первом выпуске этого подкаста, когда все это было еще более актуально, который записывался там в начале лета, о том, насколько вообще эти живые трансляции и живые, точнее, не живые, насколько вообще онлайн-концерты это приемлемо и нужно.
Я тебе скажу так. Я
для меня все еще нет.
Наблюдал за выпуском как раз-таки альбома Fly Sifu от Fly Anakin и Pink Sifu. Они провели выпуск, они записывали концерт, который приурочили к выпуску альбома, и выпустили его в качестве живой трансляции в виде законченного видео. То есть у них мероприятие происходило где-то в пятницу на прошлой неделе. Они записали его на видео с такими, я бы сказал, даже с бюджетами. Этот концерт происходил в виниловом магазине в Ричмонде, откуда, собственно говоря, Fly Anakin происходил. И там в основном была именно их тусовка, не больше, наверное, 20 человек на локации.
Но это формат Tiny Desk Concert.
Возможно, что да, что-то близкое к этому. В общем, запись всего концерта и нескольких живых сетов на продолжительности 2 часов была представлена вживую на Твиче, в чате мелькали очень известные в музыкальной андерграунд-индустрии имена, и было очень круто, очень приятно, потому что само видео было сделано качественно, оно выглядело красиво, хорошо, эстетично, ребята веселились, ребята читали рэп, ребята бегали, кричали, махали виниловыми пластинками и так далее и тому подобное, это, за этим смотреть было очень увлекательно. Конечно, это не живой концерт в его истинном значении, но, наверное, я думаю, что впоследствии буду принимать вот эту серую зону, где концерты были презаписаны и просто демонстрируются тебе в прямой трансляции.
Но для меня это, кстати, не серая зона в плане в том, что я на самом деле люблю лайвы. Перед тем, как началась наша с тобой запись, я смотрел лайв Мака Демарко там 2017 года с альбомом Mild Dog, где он в какой-то локации, где есть там ведущий этого всего, кому принадлежит место. К сожалению, забыл, укажем, конечно же, в описании. Так вот, и мне очень нравится этот формат, он общается с ведущим, закаверил Нила Янга, там он играет на акустике, с ним вместе играет пианист, они немного импровизируют, он немного разминается, поет и не уверен в том, что справится с партиями на старых песнях, потому что он с похмелья. Я люблю такой формат. Я на самом деле люблю лайвы. Я смотрел, ну, просто от нечего делать во время своей какой-то ночной работы, лайв Джеймса Блейка из марта еще, как раз Instagram лайв, где он общается со зрителями, общается со своей подругой за кадром, пьет из кружки и играет на пианино. Здорово, мне даже понравилось. Но я на самом деле был бы даже больше рад, если бы это было просто записанное видео, чем вот это вот общение с чатом и в в таком общении мне не очень нравится принимать участие. Я не против записанных лайвов, есть легендарные лайвы, которые смотрятся в отрыве там от отдельных альбомов, которые выпускаются как отдельно стоящий релиз. Нирвана тому как главный пример, и много альбомов, которые в живом исполнении мне действительно нравились, и я следил за этим. Но как трансляция, все-таки это не тот формат, за которым я действительно бы хотел следить. Но это может потому, что мне никогда не нравилось общаться в чате на экране с незнакомыми людьми и ждать того, что тебя заметит тот, кто ведет эту трансляцию.
Закольцовывая тему про лайвы, опять же, за неделю до выпуска этого эпизода произошел лайв программы Versus, которая про батлы двух признанных артистов, организованные Timbaland'ом и Swizz Beatz. Выступали рэперы из Юга, Джизи и Gucci Mane. Кому-то, может быть, эти имена что-то скажут. Происходящее было профинансировано Apple Music, был стрим на Apple Music. Ребята находились на одной территории в каком-то странном помещении, где стояли два трона для двух музыкантов. И вот весь этот стрим, он был очень такой с бюджетами, играла музыка, они ходили. Если честно, я смотрел в отрыве не полную запись, и выглядело, конечно, уже как, скажем так, уже после пика этих всех версусов, когда это все происходило в гораздо более домашней, спокойной атмосфере. Сейчас это выглядит просто очень странно и как-то нелепо. Они сидят за этими двумя тронами, один встает, что-то говорит, включает трек, другой ему отвечает, и там еще есть рэперская история про бифы. Ну, в общем, это выглядело просто странно, и как-то не хватило вот этого ощущения, когда ты смотришь там на Ризу и диджея Премьера, которые просто сидят перед телефонами и включает свои треки, и тебе хватает.
Риза в каком-то нелепом, нелепом джинсовом жилете с какими-то
недопульсниками.
Да, да, да. Для тех, кто хочет послушать, о чем мы говорим, и что такое версия, наши живые впечатления от этого, когда это непосредственно происходило, послушайте первый эпизод подкаста Deep, там мы довольно подробно об этом говорим, обсуждаем трансляции, то, как существовало все это в пандемию в начале года, там все это есть. Ну а сейчас, говоря о химии между тобой и мной, где ты слушаешь 10 альбомов за один день, а я один за 10, нерегулярная рубрика Play Positions. Play position.
Очень любопытно, давай рассказывай. Я буду такой, типа, ничего не понимаю, ничего не осознаю, ты мне предлагай, я буду действовать как совершенно беззаботный человек, которого спросили на улице то, что ты сейчас спросишь у меня.
Этот эпизод был проинспирирован тем, что и у Бори, и у меня за окном выпал первый снег, похолодало, и мы захотели поговорить о том, какая музыка звучит у нас зимой.
Все верно.
Так вот, рубрика Play Positions про твое отношение к зиме, к этому времени года.
Зима — это очень неоднозначное время года, потому что, несмотря на то, что оно очень ностальгическое, и все хорошие воспоминания у меня связаны почему-то в основном именно с зимой, мне при этом совершенно не нравится находиться в этом моменте, потому что зима там, где я сейчас нахожусь, это город Пермь, это очень холодно, причем да не просто холодно, это очень холодно и не очень приятно. Ты одет максимально тепло и плотно и некомфортно, ты не можешь надеть футболку, ты не можешь надеть одну из своих 5 курток, ты ходишь в одной и той же куртке 3 месяца, ты ходишь в шапке, которая постоянно растягивается и натирает тебе репу. Это все очень, это все создает значительный дискомфорт, дороги скользкие, ты постоянно падаешь и боишься сломать себе конечности, но при этом иногда происходит что-то, что ты запомнишь очень надолго, в основном это связано с музыкой, о чем мы поговорим, думаю, вот уже вот-вот-вот. Слава, расскажи, пожалуйста, про зиму на твоей территории.
Моя территория — это город Санкт-Петербург. Здесь зима, как и все остальное время, непонятная. Она может быть невероятно холодной из-за того, как сильно дует ветер с моря. Иногда бывает, когда ты задыхаешься от того, насколько сильный ветер и насколько поднимается буран. Отчетливые воспоминания о том, как ты идешь в школу с товарищем, вам приходится хватать воздух, буквально перебежками добираться до арки, нырять во двор, чтобы все справиться с этим, потому что длинный проспект, Приморский район, и тут просто сдувает очень сильно. Но бывает, когда ты просто идешь, и все мокрое, какой-то дождь, совсем не холодно, шлепаешь по лужам. Да.
это больше похоже на мой опыт погодных условий, необычных погодных условий в Санкт-Петербурге. Но раз поглядишь на небо в прекрасный майский день и думаешь, как вообще там выживаете с такими странными погодными условиями.
В мае очень хорошо, в мае
она
очень
плохая
красиво.
Мысль, и это серое небо, я сразу думаю о том, как же нынче тяжело. Ну ладно, надеюсь, что уважаемые жители Санкт-Петербурга справляются. Большой привет всем, кто слушает откуда-либо.
Так вот, это говоря о моей территории, о моем отношении к зиме, я очень люблю начало зимы. Где-то в середине июля, последние пару лет, я начинаю думать о том, поскорее бы выпал снег. Столько начинается, впереди там осень, я такой, нет, поскорее бы все это закончилось, выпал снег, было бы морозно, желательно было бы сухо, он бы хрустел. Я прям мечтаю об этом прямо посередине лета, когда никто в этих краях не думает о том, чтобы все это начиналось, и все снова было серым, и день длился 2 минуты.
У меня есть ассоциация с таким же ожиданием другого времени года, только немного в другую сторону. Это когда в конце февраля, в начале марта снег уже начинает более или менее таять, но при этом все еще лежит и очень плотно. И совершенно непонятно, когда уже начнется это время, когда он уже начнет уходить, я наконец-то смогу увидеть землю. И иногда этот период затягивается на несколько недель, и каждый день я выглядываю в окно, смотрю на эту кучу снега и думаю, когда же эта куча снега уже растает, когда же она растает. И вот в тот момент, когда она начинает таять, я понимаю, что наступает весна, я становлюсь очень доволен.
Я обожаю начало весны, но то время, которое ты назвал, это самое ужасное время,
да,
в году
однозначно.
Вообще, потому что у нас это длится, ты сказал, пару недель, это здесь это длится ровно март и апрель. И только в начале мая все становится нормально.
Ох, какой кошмар, как же тяжело. Я бы, наверное, даже предпочел сплошную пургу и буран, 30 градусов, снег, холод.
Определенно.
Хотя бы потому, что на фон можно поставить какой-нибудь страшный black metal, и ощущение, как будто ты катишься по городу в огромном снежном коме, когда на фоне там у тебя жужжит, и кричит, стучит и производит другие жутковатые звуки.
Ну, давай поговорим как раз об этом. Я думаю, для начала важно сказать, что этот выпуск не рождественский. О рождественской музыке мы сегодня не будем говорить, это отдельная тема.
Ты уважаешь рождественскую музыку? Ты вообще задумывался о том, что есть очень конкретный вот этот вот сегмент именно... Зима ассоциируется с музыкой лучше всего, потому что у зимы есть отдельный музыкальный сегмент. И этот музыкальный сегмент именно рождественский,
праздник
новогодний.
Праздник там приходит, праздник там приходит.
Фрэнк Синатра, что там еще. Все, что я хочу в Рождество, это тебя и так далее и тому подобное. И это уже, ну, не было актуальным 10 лет назад. И, но при этом еще... And the fire is soon... Нет, Слава, нет.
Да, сегодня мы говорим не об этом.
Я не хочу думать о том, что в ближайшее время это все будет звучать из каждого.
Мне нравится, я люблю
это. Это, конечно, очень мило, я никому не запрещаю радоваться, наслаждаться волшебством и временем Нового года, потому что мне на самом деле нравится эта последняя неделя декабря, когда ты уже ощущаешь, что скоро будет поспокойнее,
повеселее.
Когда Гуччи
Мэйн выпускает свой «Атланта Санта» за каким-то номером.
Да, ребята выпускают.
Chance the Rapper записывает необязательный альбом.
Ребята выпускают много альбомов к концу года, на самом деле.
Да, прям рождественские микстейпы — это отдельный разговор. У меня есть любимый альбом ремиксов от Cooking Soul, который называется Christmas Doom.
Да, вышел, по-моему, в том году, да?
Не сегодня. Это не сегодня. Сегодня мы говорим про музыку зимы.
Музыка зимы.
Про все то, что сопровождает холода, кроме тех 2 недель, когда вокруг огоньки.
Слушай, а помнишь, как мы обсуждали что-то похожее в еще одном из выпусков, не совсем помню сейчас номер, мы говорили про то, что... По-моему, в выпуске про Wu-Tang, что Wu-Tang это...
Выпуск про Wu-Tang. Первый выпуск про Wu-Tang, про 36 Chambers, про то, что это зимняя музыка.
Верно. Мы упоминали в паре слов про то, что есть такие альбомы, которые по какой-то причине ощущаются как зимние альбомы, в отчасти потому, что они вышли в такое время или просто потому, что у них такой очень характерный зимний звук. Есть альбомы, которые действительно ощущаются именно так, но есть другие альбомы, которые так у меня совершенно... которые совершенно не вызывают у меня такой ассоциации. Например, популярно говорить про то, что альбом Liquid Swords от Джизы, один из первых сольников Wu-Tang Clan, вышедший в 95-м году, это такой абсолютно зимний альбом, один из самых главных зимних альбомов, потому что звучит он очень по-зимнему и так далее и тому подобное, зима, 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 зима. Но на самом деле мне больше всего нравится слушать его где-нибудь в августе, когда очень-очень-очень жарко и душно. И если ты еще в каком-нибудь закрытом помещении, типа автомобиля или автобуса, то это просто рай. Поздний вечер, и ты едешь и слушаешь прекрасный альбом Liquid Swords.
Не, у меня там совершенно другие альбомы. Они калифорнийские, совершенно не нью-йоркские. Они фанковые. А Liquid Swords, ну да, Liquid Swords у меня осенний. Сегодняшний выпуск, он весь спекулятивный, на самом деле. Я не знаю дат выхода ни одного из альбомов, о которых буду сегодня говорить. Выше они зимой, летом, совершенно не важно. Это исключительно про наши с тобой ощущения от этой музыки и каких-то воспоминания, которые с ними связаны.
Почему ты вспомнил фанк? Это очень странно. Я пришел в разговор как раз-таки с мыслью о том, что есть один фанк-альбом, который у меня очень-очень плотно ассоциируется с зимой, и именно с зимой категории, когда все лежит и везде очень холодно. Альбом у группы Funkadelic называется Maggot Brain.
Самая известная их работа.
Да, самая известная, действительно.
С обложкой, которая цитировалась множество раз.
Да, обложка, конечно, икона. На самом деле, прогонял дискографию некоторое время назад, может быть, пару недель назад. Конечно, он звучит совершенно не так, как, наверное, другие альбомы. Наверное, потому что он звучит более выверенно, более студийно, что ли, в то время как другой материал у меня почему-то ассоциируется больше с таким бесконечным потоком музыки и грува. В этот раз здесь выделяются прям какие-то конкретно характерные песни, и у них тоже есть все элементы там типичного фанкаделика, где ребята просто сидят и играют, и звучат соло и так далее и тому подобное, но тут почему-то это ощущается гораздо более холодно и как-то более отстраненно. Тому способствует и интро альбома, и открывающий трек, и то, как альбом развивается впоследствии, в то время как другие альбомы, они очень яркие, быстрые, они кидают тебя практически сразу, это много хора, и ты как будто бы находишься в центре такого публичного выступления, в то время как на Maggot Brain ты, наоборот, стоишь как будто бы где-то в сторонке.
У меня нет такого ощущения от этого альбома.
Очень странно.
Для меня он фанковый, светлый, но, возможно, потому что я не так сильно знаком с творчеством группы Funkadelic и с дискографией, наверное, прогонял только Maggot Brain.
Тебе рекомендую послушать. У них есть первые три альбома, довольно крутые. После этого альбома вышел еще как минимум один. Плюс еще есть Парламент, а про Парламент это целая история.
Дай мне на это полгода, возможно, я изучу.
Ну слушай, зато потом полюбишь до конца жизни. Расскажи мне про какой-нибудь не рэп-альбом, который у тебя ассоциируется с зимой.
Так, ну на самом деле, когда я составил список рэп-альбомов, у меня меньше, чем не рэп-альбомов зимних. Удивительно. И они все британские. Вот такое вот...
Я думаю, что не все в курсе про британскую шутку в рамках проекта, но к британской музыке команда Deep Cuts относится очень тепло и, может быть, даже несколько необычно. Настолько внимательно мы, настолько подробно мы любим обсуждать творчество британских артистов.
Кроме меня. Я на самом деле не люблю британскую музыку.
Очень-очень интересно. Но расскажи, пожалуйста, про все те британские альбомы, которые у тебя в списке. Я очень хочу послушать, как ты их не любишь, но как бы
любишь. Ладно, хорошо, возможно, я не люблю Грайм.
Грайм — это очень странный жанр. К нему нужно привыкать, только если ты сам не из Лондона. Поэтому я могу тебя понять. Я привыкал к Грайму последние 10 лет, и только вот сейчас начал слушать там Вайли и более-менее осознавать, что происходит.
Меня подкупает пара треков Слоутая, но
не
более того.
Мне кажется, Слоутай — это не совсем Грайм, хотя...
Вот именно. Но я даже, знаешь, дело не столько в Грайме, в том, что я даже не люблю британское произношение.
Ну, про акцент на самом деле шутки шутками является главной причиной, по которой людям не очень нравится британская музыка. Ты можешь спросить об этом у американских слушателей где-нибудь в интернете, и тебе самой первой причиной назовут именно акцент, потому что акцент якобы очень смешной, ничего не понятно, и самая популярная шутка в интернете за последнее время, когда британцев никто не слышит, думают и говорят ли они также с этим же акцентом. Так что,
это очень смешно. Это на самом деле вопрос, наверное, как раз бэкграунда и то, кто на какой музыке рос. Здесь мы с моей девушкой постоянно исходимся, потому что, когда она говорит по-английски, это абсолютно британская вещь, потому что она смотрела все сериалы, увлекалась этим, слушала что-то Индия. А я...
А потом Слава читает
куплетка
«Свои скиллы», и там вообще Нью-Йорк. Страшно, громко, жутко.
И то есть эти языки даже не похожи друг на друга настолько один раз.
Конечно, ты не говоришь «блайми», а девушка не говорит straight up.
Это все, что я знаю.
Да, Бадман.
По-британски это Бадман.
И то потому, что Джоуи Бэдэс очень любит Бадман в своих треках. Он очень часто говорит эту фразу. Но все-таки какой альбом? Давай, какой-нибудь альбом.
Давай к альбому. Burial on True?
Не слушал. Давай еще что-нибудь.
Главный постдаб альбом ever. Первый, лучший, самый-самый. Не первый у Бьюрила, но мой любимый у Бьюрила с невероятной историей его происхождения, который, я надеюсь, еще возникнет в подкасте как отдельная тема, потому что личность Бьюрила, эта загадочность, которая его окружала на момент выхода, сэмплы падающих пуль из Metal Gear Solid, это то, что все знают, и то, как звучит этот альбом, он ночной. Есть трек «Макдональдс», который звучит как «Макдональдс» в 6 утра после рейва, в который ты заехал. Это действительно так. Настроение этого альбома, оно очень холодное, гнетущее, грустное. Это «Burial on True». Если другой альбом... Я не знаю, Борис, что в тебя попадет.
Слава, как ты произносишь... Как ты произносишь название жанра «Герридж»? Ты произносишь его как «Герридж» или как «Гараж»?
Как «Гараж». Нет, наверное, «Гараж». Да, «Гараж». Я говорю «Гараж». Я редко говорю об этом. Наверное, «Гараж». Не «Гараж». «Гараж» для меня — это молодежный напиток. Именно молодежный — это ужасное слово.
Я вспомнил еще один очень смешной мем про... Я не помню, какая там реакция, в общем, на фотографии очень разочарованная реакция некоего человека и подпись «Мое лицо». А, это была как раз-таки обложка «Untrue Burial».
«Untrue».
И там подпись «Мое лицо», когда он произносит «Герридж», а не «Гараж». И эти слова написаны одинаково. Короче говоря, надо будет прикрепить к путеводителю.
Еще я прикреплю туда мой любимый как раз новогодний, где обложка... стилизовано под Новый год, там висит гирлянда, оливье и грустный человек с этой кружкой дымящейся.
А, кажется, я что-то такое тоже видал, верно. Ну ладно, что там еще? Что там
давай
еще
про другой альбом это будет. One Tricks Point Never и его альбом «Реплика». Главный, самый известный, опять же, электронный и все дела.
Блин, «Реплика» очень крутой альбом. Я слушал и проникался. Он такой прям вообще морозный, железный и очень клевый. Я уважаю. Очень
еще крутой, история о том, что он проект. Соткан весь из вот этой рекламы.
Расскажи мне, потому что я только слушал, но не вникал в процесс создания.
Есть специальный термин, который описывает этот альбом, который я сейчас забыл, о том, что он весь собран из отрывков старой рекламы из 80-х, 70-х, которая крутилась по ТВ, которую Лопатин так отсылает... Хотя никогда в том времени не жил, но он просто проникся всем этим.
Может, это просто какой-нибудь коллаж? Vaporwave.
Ну, да. Хоть этот альбом и не считается Vaporwave альбомом, и Лопатин всячески отрицает ассоциации с этим жанром, но он является его отцом. И опять же, Echo 2K релиз, который можно найти на Ютубе, он нигде не был выпущен, это начало Vaporwave, и «Реплика» вам соткана из сэмплов старой рекламы, которая, то, что называется, slow and reverbed.
На 3000%, я надеюсь? Или как там было? Да. Ты не помнишь этот прикол про 11D звук, так далее и тому подобное? Владимирский централ замедленный в 7000 раз, который на 2,5 часа и звучит как Dark Ambient альбом, так далее и тому подобное.
Любая это музыка звучит набор... как Dark Ambient альбом, если ее замедлить. Этим пользуется подкаст «Темная материя», бросая на фон своих историй какую-то музыку, которая подходит тематически, но замедленно во много раз.
Я знаю, что главная тема запуска Windows XP звучит очень странно, когда ты замедляешь ее в 7000 раз. Она звучит как-то очень тоже жутковато.
А разве главная тема Windows XP не была написана Брайаном Ино?
Для Windows Vista была написана Брайаном Ино. Все звуки были написаны для Windows Vista. Насчет Windows XP не уверен. Может быть, но может быть и нет. Ну, у тебя, конечно, прекрасный выбор. И я очень рад, что мы начали не с рэпа, потому что сегодня у нас выпуск такой очень на противопоставлениях, на каких-то контрастах. Начинаем там с 10 альбомов в один день, заканчивая фанком зимой и летом. Я в этот раз противопоставлю свой привычный вкус чему-то другому. Я расскажу про то, что вообще у меня довольно мало хип-хоп-альбомов ассоциируется именно с зимним периодом. То есть обычно, когда наступает зима, я как раз-таки немного сменяю свой свою ротацию. И включаю, как я уже говорил ранее, black metal, какой-то классический прогрессивный рок, death metal в том числе, и уже гораздо меньше рэпа звучит у меня в наушниках. Я очень большой фанат Pink Floyd, потому что особенно их поздних альбомов, типа Momentary Lapse of Reason, который вообще звучит очень холодно, бездушно, и мне он за это очень нравится, несмотря на то, что считается одним из самых слабых альбомов в дискографии группы. При этом вот эта вот машинность, она меня очень привлекает, и в зиму, я помню, этим альбомом очень наслаждался. Тот же Burzum, Dunkelheit, как называется, альбом «Философиям», так далее и тому подобное. Мужик орёт, мужик ставит драм-машину, и на её 20 минут драм-машина колотит. Ты такой: вау, как классно. И так на протяжении всего альбома. Что ты, Слава, вздыхаешь? Что ты хочешь рассказать?
Можешь называть любой альбом, Боря, и я его не слушал.
Да не может быть такого, чтобы ты не слушал альбомы у Pink Floyd или у Burzum. Как же так?
Не слушал.
Это невероятно.
Ну, я их ставил, но не то чтобы я прямо знаком.
Леди и джентльмены, настоящий рэпер. Он ставил альбомы, но не сказать больше ничего.
Мне очень нравится история, связанная с Burzum, и я когда-нибудь хочу проникнуться этой музыкой, но искренне не могу.
Я тебе скажу так, на самом деле там не то чтобы есть чем проникаться, особенно не в данный период времени, потому что на данный момент Варг уже немного поджигал мосты, и слушать его сейчас уже как-то, как будто бы старый, такой старый-старый прикол, как даже не могу подобрать сравнение, это как какой-то очень старый бородатый анекдот.
Понимаю.
И бородатый тут двусмысленно звучит.
Я понимаю, мне очень нравится история. Вся эта история с тем, что происходило, с тем, как он попал в тюрьму, как записывал альбом, метал-альбом полностью на синтезаторе, это, конечно, вау.
Это необычная история, но она на самом деле, конечно, довольно такая грустная. И
абсолютно.
Он делал крутую музыку, безусловно, по крайней мере, в какой-то период времени. Не скажу, что он делал крутую музыку от начала и до конца, но в какой-то момент она была крутой, и в какой-то момент я ее послушал, она зацепилась. Но сейчас, на самом деле, говорить про там Варга Викерни, супергруппу Burzum уже немножко лично мне самому как-то не очень приятно, если мы уходим куда-то дальше альбомов и того, как классно звучит философиям в январе, ночью и так далее и тому подобное. Опять же, говоря про Burzum, сразу вспоминаем дебютный альбом Mayhem, на котором, как известно, может быть, кому-то Варг Викернес исполнял басовые партии. А это очень интересный момент, который придется еще целый отдельный выпуск. Тоже альбом очень во многом про зиму, тоже звучит очень классно и по-зимнему. Ну ладно, Слава, давай поговорим про рэп. Я вижу, как ты изнемогаешь.
Я не скучаю, Боря, правда. Ну вот действительно, мой музыкальный интеллект такой, что гитарная музыка мне очень тяжело. Я не понимаю приколов
гитарных рифов. Я хочу как-то притянуть превосходную математику.
Мне очень сложно.
Превосходную математику, нацию ислама, 6 диаграмм, 36 комнат. Вот это вот все про музыкальный интеллект, что-то вот у меня возникает именно оттуда. Ну,
есть очень ограниченный пул гитарных релизов, которые мне нравятся. И это какое-то такое лоу-фай, инди,
давай рэп,
поэтому давай рэп. Выпал снег.
Давай сейчас, давай поспорим.
Давай поспорим.
Ты сейчас скажешь первый альбом, и я такой: ох, ты ж ёкарный баба, это же прям вообще прямо зиму уже.
Перестань
невероятно
играть в это. Ты видел, какой первый альбом? Я скажу. Это Notorious B.I.G. Ready to Die.
Нет, не сказал бы, что он прям очень зимний. Мне кажется, он скорее осенний, потому что он такой очень ночной, но при этом, как мне кажется, что-то такое промежуточное, у него какое-то неоднозначное настроение. Блин,
выпал первый снег,
альбом...
я достал свои зимние ботинки, конечно же, черные
тимбы,
как еще это может быть, включил Suicidal Thoughts. It don't make sense, going to heaven with the goody-goodies. Dressed in white, I like black tims and black hoodies.
Black hoodies, screw that shit, I wanna что-то там и shoot dice. Блин, я в свое время помнил первую половину куплета очень хорошо. Сейчас уже, к сожалению, ничего не помню. Но, опять же, я помню вообще, по-моему, почти весь альбом чуть ли не наизусть. Сейчас мы, конечно, это проверять не будем, но Gimme the Loot я зачитаю, даже если вы меня разбудите ночью.
Так вот, этот альбом для меня очень зимний, потому что он настолько энергичный, и под него так классно топтать слякоть в очень быстром темпе, прямо нестись куда-то по-зимнему, знаешь, не рождественское, а именно зимнее, когда на улице плохо, и тебе надо быть очень уверенным, месить, чтобы туда выйти, да, и нужно прямо месить, и у тебя есть какая-то цель, и у Бигги в каждом треке есть какая-то цель, он у кого-то хочет забрать эти Colorful Swatches, поэтому нужно идти, очень быстро и на большом духовном подъеме.
Ты рассказываешь про это, у меня в голове всплывает, наверное, Machine Gun Funk, один из треков. В самом начале такой очень известный, популярный. Блин, я сейчас просто вспоминаю, что он там, про что он там читает, я даже не могу ни за что зацепиться. Поскольку я, даже несмотря на то, что я много курю марихуаны, совершенно не значит, что я не в состоянии разрядить пистолет Glock.
Да, мне так нравится каждый раз, когда если Wu-Tang все читают про кунг-фу, про мечи, про все это, то он такой: я вообще не буду драться, ребята. У меня есть Mach-10, я не собираюсь. Я буду стрелять, пацаны. На каждом треке он говорит о том, что...
Глупец, который пытается использовать кунг-фу, и вместо Mach-10 он пытается со мной подраться, спину два выстрела, и вот что происходит.
Да, просто надевает свой бронежилет и погнали.
Блин, это открывающий трек, это же очень круто.
И все треки, это невозможно. Да, посмотрите на этот трейлист. Things Don't Change, Give Me The Loot, Machine Gun Funk, Warning, Ready To Die. И все эти треки — это в ряд. При том, что если убрать с этого альбома Biggie и оставить продакшн на этом альбоме, то вот он довольно прифанкованный и не зимний. Зимний он делает именно для меня. Энергетика B.I.G.
Думаю, что это во многом связано с персоной, действительно, потому что сам альбом, он вдохновлялся Dre, и там это слышно в сэмплах, там это слышно в очень большом количестве вещей. Я не помню, сколько продюсеров работало над альбомом. Я точно помню, что там есть один бит от диджея Примера. Есть один продюсер спродюсировал большую часть треков, и больше я у него ничего особо не видел. Но это максимум, куда я залезал в продакшн-кредиты. Сейчас с головы ничего не припомню.
Продакшн-кредиты там крутые, там классно звучат, хай-хеты очень открытые, такие как будто бы живые, возможно, даже живые. Но...
Знаешь, какой зимний трек я вспомнил с этого альбома? Ну-ка. Прости, что тебя перебиваю. Да вот.
С Method Man'ом я только хотел сказать.
Да, вот в декабре утром или вот в какое-то такое время, когда источников света не так много, но при этом зима. Прекрасный трек. Великолепный трек.
Да, так вот, при том, что довольно крутой продакшн на этом альбоме, довольно открытые хай-хеты мне вчера очень понравились, как они звучат. Возможно, они были даже сыграны вживую, хотя маловероятно, просто очень крутой сэмпл, и все довольно здорово. Но кого бы ты, какого продюсера бы ты не поставил рядом с Biggie Smalls, забудь, ребята. Он, да. Как бы хорош он ни был, он остается на заднем плане, потому что его флоу уберет все, что угодно.
Популярная продюсерская теория заключается в том, что акапеллы Biggie Smalls лежат на абсолютно любом бите.
Абсолютно любом.
Мне про это рассказывал.
Они самостоятельно.
Кореш-продюсер, он говорит, что ты можешь положить на что угодно, и он будет звучать очень круто. Это, наверное, вообще главная его заслуга. Главная заслуга Бигги, на том, что он мог зачитать под что угодно и сделать любой трек суперкрутым и очень интересным.
Ладно, давай я назову второй рэп-альбом, который ты, наверное, ожидал от меня услышать.
Я, наверное, готов.
Mobb Deep The Infamous.
Ну, конечно. Вот это я понимаю. Это прям мороз по коже, на сосульки на волосах, так далее и тому подобное.
Скал на зубах.
Ты застрял от реальности. Мы дурно известны, ты о нас слышал. Оригинальные убийцы с моста Квинс. Все, я останавливаюсь, потому что сейчас начну вспоминать все, что там было. Мой друг был Томми Хильфигер. Что там еще?
Знаешь, как звучит этот альбом?
Как это звучит?
Этот альбом звучит так, как если ты идешь зимой, у тебя нет перчаток, и ты разминаешь кулаки вот так вот.
Да, ты идешь с очень злобной миной, очень недовольной.
Очень злобный. Прямо как продиджи. Бьешь каждый шаг тяжелыми тимбами.
После Survival of the Fittest там есть скит с продиджи, где он просто... согласно легенде, он напился Хеннесси и просто сидел, болтал в микрофон, и то, что они записали из вот этого вот пьяного рента, они поставили прямо в проект. Это звучит невероятно круто. Впоследствии, когда они будут бифить с Ghostface Killah и с Wu-Tang Clan'ом, я буду очень часто вспоминать вот этот вот полупьяный, безумный такой вызов вообще всему, что только существует. Вот это прекрасная экспрессия. И то, что происходит потом на альбоме. Что делает Хавок на этом альбоме в рамках продюсирования? Ну, создает историю, наверное, такой Риза 2.0 с совершенно невероятным подходом к сэмплированию. Самый известный трек с альбома Shook Ones, часть вторая, получил название сэмпла, который он использовал спустя там сколько, 15 лет после релиза. Каким-то оказался неизвестный сэмпл. Мало того, что он был неизвестен, он был еще и замедлен или наоборот ускорен, и там была понижена тональность, и в результате получилось вообще что-то неузнаваемое, и это каким-то образом вычислили. Про это есть видео на YouTube, оно очень короткое, я обязательно тоже его упомяну в путеводителе. Скажи мне один бит с этого альбома.
Да вообще пусть будет Shook Ones, Боря, ну зачем? Ну то есть я готов.
Ну Shook Ones, ну конечно, Shook Ones, ну конечно, но послушай Atmoschips, послушай там хук и послушай вот этот вот проигрыш на хуке. Что делают ребята? Мы опять записываем выпуск про сольный альбом Wu-Tang Clan, где мне не хватает слов, я просто говорю о том, что ребята сделали все очень хорошо и круто, слава месит грязь в черных тимбах и так далее и тому подобное, прекрасная картина. Альбом Infamous — один из лучших альбомов в истории, а Hell on Earth — это, ну, второй лучший альбом в истории, или, по крайней мере, где-то в той территории. Однозначно очень зимний проект, однозначно, прям безусловно.
Давай что-нибудь из твоей ротации.
Из моей ротации обязательно упомяну альбом у рэпера Рока Марсиана, Rosebud's Revenge, часть первая. Я послушал его в, как я считаю, необычных обстоятельствах. Это было на тот момент, я уже сформировал свой топ-10 за 2017 год, год, когда вышел альбом. Я уже не слушал новой музыки, я в основном прогонял старое, и совершенно случайно вспомнил про то, что у Рока Марси вышел новый альбом. Особо с ним на тот момент я был не очень знаком. Решил поставить послушать, поставил, послушал, офигел, обалдел. Прекрасный проект от начала до конца, тоже очень зимний, он открывается очень по-зимнему, там есть великолепный сэмпл из фильма «Гражданин Кейн», который дал название всему проекту. Рок Марси продюсирует очень... Кажется, что он продюсирует очень просто. И он на самом деле, ну, думаю, что действительно продюсирует очень просто. Но звучит это настолько круто. Это вот одна из ситуаций, в которых ты с небольшим количеством ресурса, условно ресурса, создаешь что-то очень богатое и крутое. Это как...
Алхимик тайп бит.
Может быть, и да. Я хотел провести параллель с тем, что кому-то может не понравиться, когда какая-нибудь обложка альбома выполнена в минималистичном стиле, потому что что это такое? Поставить белый квадрат себе на обложку максимум претенциозно, как минимум просто неоригинально, на это не потрачено много ресурсов. Но с другой стороны, когда ты понимаешь, зачем это сделано и что с этим делает сам артист с этим простым подходом, как он его препарирует и переворачивает, получается очень клево. Это такой гангстерский фильм, очень кинематографичный продакшн. Есть прекрасные треки «Буркина Фасо», трек «Ска». Мои ботинки стоят дороже, чем гостевой куплет «МФ Дума». Что там еще? Давай вспоминай, может быть, ты вспомнишь.
Патчи про ботинки. Отлично. У Action Bros есть замечательные патчи про ботинки. Про то, что он вступает в пару крокодилов.
Точно, погибли ради этого. Блин, я не помню, что это за трек, но это очень смешно. Блин, не заставляй меня вспоминать панчи про ботинки.
Action Bros, да, и они совсем не зимние. Перестаньте, это такое.
Они с шоу про поваров, которые ездят на золотых Бугатти, едят во всех ресторанах.
Нет, они шоу чемпионата мира самого сильного человека.
К слову про зимние альбомы, которые при этом звучат не совсем по-зимнему, есть прекрасный дебютный альбом у 50 Cent, Get Rich or Die Tryin', который...
Микстейп.
Нет, это все-таки альбом. Это первый студийный альбом на лейбле, выпущенный вместе с Эминемом. Там была тоже долгая-долгая история. Вот этот альбом вышел в декабре, и на самом первом треке 50 говорит, что зимой он сделает так, что район звучит как будто бы летом, И действительно, звук, который он делает на довольно зимнем альбоме, на альбоме, который вышел зимой, он очень летний. И у меня Get Rich or Die Tryin' ассоциируется исключительно с летом. Он очень такой суровый, но при этом очень трудно мне его слушать именно в январе. Это вот то, что я еще вспомнил про зиму, лето и взаимосвязь всех этих событий и мероприятий.
Давай немного отойдем от рэпа опять, вернемся в Британию.
В Британию ваш...
Я назову еще один свой зимний альбом. Это дебютник Джеймса Блейка, который self-titled James Blake.
Там, где синяя обложка, смазанное лицо?
Нет, там, где синяя обложка, смазанное лицо на зимнем фоне, это его второй альбом, если я не ошибаюсь. Ну, там, нумерология неважно.
А, тогда я первого даже, наверное, и не слыхал, потому что я довольно... Ну, я помню... Альбом с синей обложкой, но дальше я слышал о нем.
Альбом
уже...
с синей обложкой — это альбом Overgrown, и там есть, при том, что он меня, для меня не такой зимний, хоть и зима на обложке, там есть трек очень холодный, страшный, красивый, с Ризой.
С Ризой?
Только раз он упомянут в наших с тобой разговорах.
Да, Риза уже поселился.
Называется Take a Fall for Me, и очень грустная баллада о расставании, о любви, где Джеймс Блейк заставил сурового ниндзю из Нью-Йорка чуть ли не плакать на своем куплете.
Великолепно.
На совершенно вот этот постдаб космический бит, который Блейк пишет. Да, очень советую именно этот трек, но мой любимый, как и у всего Блейка, как и зимой, и просто, это все-таки его первый альбом, Джеймс Блейк, со смазанной такой обложкой в негативе, будто бы ее снимал Энди Уорхол, но она не получилась.
Я думал, ты пошутишь про Эрла.
Потому что она не чет в расфокусе. Нет, ну, мне кажется, у Уорхла что-то такое было, просто вот я и вспомнил с его негативами. Начинается этот альбом очень холодный, его достаточно включить, синтовое начало первого трека Tap and the Logic, такое прямо электронное, это 2011 год, и оно такое, ух, леденящее. И трек заглавный, наверное, главный хит этого альбома, The Wilhelm Scream, говорит сам за себя своим названием, почему он... холодный должен быть таким. Также пианино в Why Don't You Call Me. И сразу следующее за ним — дерганный вокал в песне I Mind. Очень холодные, грустные, печальные. Зима — такое время года для меня, и я не готов к фанку, кроме B.I.G. И поэтому, да.
Надо будет обязательно альбом составить плейлист из всех этих треков.
Да, действительно, весь этот подкаст, по сути, делал сегодня плейлист, потому что мы говорим исключительно о никак не связанных друг с другом треках, кроме того, что они, их связывают ощущения, которые есть у нас с тобой.
Да, на самом деле тут даже, наверное, и нечего добавить. Интересно, что именно зима выделяется как такой очень конкретный музыкальный период, как я и сказал. Потому что, по крайней мере, у меня в голове, я знаю, что кто-то любит говорить про то, что есть такая категория летний блокбастер, летний хит, а я вот почему-то думаю,
ну, летний
про...
Летний хит, он и летний хит, он крутится из тачки, ты его не замечаешь,
да, наверное,
он один.
Это не так ярко выражено. Любая песня, которая звучит как что-то такое очень цепляющее, это летний хит, и в принципе все. А вот...
Лето — время фестивалей, да, концертов, тебе не до музыки, не до того, чтобы посидеть, послушать. Осенью почему-то всегда много дел, весной ты просто радуешься тому, что происходит, начинаешь есть фрукты, и у тебя вообще все хорошо, тебе тоже не до того, чтобы сидеть и что-то слушать, а зима как раз,
да,
такое время, когда выходить не хочется, можно
посидеть,
засесть,
погонять всяких там реперков.
Включить... какого-нибудь Бьюрилла, почитать книжку, поставить, например, того, о котором сегодня подробно не поговорил, но это King Cruel и два его альбома Six Feet Beneath the Moon и The Oz. Последний он более как раз гитарный, и мне уже не так близок, но вот эти два такие рэперские от King Cruel, и они для меня тоже очень зимние.
Если говорим про альбомы, про которые сегодня особо не говорили, то однозначно упомяну AT Aliens у Outkast, тоже довольно зимний альбом. Я очень люблю под него находиться в каком-то перемещении, в движении, в комьюте. Люблю слушать его в самолете, в поезде, в автомобиле, особенно когда речь идет о долгих поездках, перелетах, о каких-то движениях куда-то, где ты давно не был, и чтобы туда попасть, нужно потратить время. Мне очень нравится в этом плане.
City Aliens у меня есть очень прямая ассоциация. Вот как раз если все альбомы, о которых я говорил сегодня, оторваны от каких-то моих воспоминаний, и они просто вот такие, как саундтрек ко всему, что происходило. То Кэти Эллинс, я помню конкретный момент, когда я, возможно, слушал бэк-каталог Ауткаста, знакомясь со всем этим. И я помню, как я очень долго под палящим солнцем убирал траву в поле под Эти Эллинс почему-то.
Я делал что-то такое под Ghostface Killah Iron Man, про который мы говорили пару подкастов ранее. Я думаю, что именно в тот момент он стал моим любимым альбомом из всех рэп-альбомов, когда-либо сделанных.
Видишь, насколько...
Когда ты косил траву.
Насколько мнение, на самом деле, спекулятивное и завязано просто на месте, в котором ты находишься, на бабушке, которая тебе готовит, и атмосфере, где тебя все любят, и просто ты слушаешь какую-то музыку. И вот она, и потом вся дальнейшая твоя шкала оценивания строится просто из воспоминаний, которые у тебя закрепились за тем или иным событием.
Да. 10 скошенных трав из 10, одна бабушка из 10. Я думаю, что было бы очень интересно узнать, что слушают в это время слушатели того, что мы сейчас рассказываем. И про это можно будет рассказать, конечно же, в чате в Телеграме, ссылка на который будет указана в путеводителе выпуска в самом его конце.
Ну, либо же вы можете, если вы подписаны на DeepCuts в Телеграме, то можете просто нажать на кнопку «Discuss» и рассказать свою историю.
А если во ВКонтакте вы подписаны на группу DeepCuts, то там вообще все просто. Выходит пост, пишешь комментарий. Вообще процессы с никоим образом не завязаны, и даже не нужно топтать снег черными тимбами. Все сделано уже за вас.
Ну все. Ten and a half teams were made to kick your bamba clad, как говорится. Вы слушали подкаст Deep. Все сопутствующая информация в описании. Пожалуйста, оставьте нам ваши оценки, поделитесь с друзьями, напишите отзыв там, где вы нас слушаете. Спасибо большое, что были с нами. Это был Deep от редакции DeepCuts. Я Слава.
Я Боря.
До скорого. Над выпуском работали ведущие Слава Захаров и Боря Агеев. Монтаж и звуковое оформление Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста Слава Захаров и Боря Агеев.